Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Еще раз здравствуйте, Алексей Осин у микрофона, и у меня к Татьяне вопрос. Ну хорошо, если свалили генерала Ли, если потоптали многие традиции, то что мешает взять и да, отменить эту самую треклятую вторую поправку? Почему нет?
Ну как, ну это одно дело свалить памятник, а другое дело переписать Конституцию. Это как бы ну, немножко разного характера вопросы.
Процедура же есть, наверное.
Нет, процедура, конечно, есть, но тут смысл в том, что, опять же, я говорю, что вот ситуация двухпартийной системы, если бы она была многопартийная, да, то есть если бы была там, не знаю, коалиция, ну, как вот в Израиле, например, когда там все, кто вот получается, да, ну, я говорю, большая коалиция, много партий, да, то там еще можно как-то попытаться, опять же, договориться, да, а тут у тебя есть две партии, одна за, другая против.
Ну, вот или как у нас две трети, или три четверти есть в парламенте.
Ну, это хотя бы что-то.
Можно переделать Конституцию.
Хотя бы что-то, да, можно хотя бы что-то менять. Вот, то есть, понятное дело, что изменение Конституции – нормальный такой совершенно логичный процесс, как бы все-таки все эволюционирует. Помнится, во время предвыборной гонки 2016 года во Франции товарища Саркози, да, то есть выборы в 17-м, ну, где-то в конце 16-го года, его, значит, по-моему, в конце 16-го года, на каких-то там дебатах он, значит, призывал, что вот надо поменять Конституцию, а ему ведущая, там, надо сказать, ведущий таким, прям палец в рот не клади, очень такая специфика французская, сказал, что, ну, подождите, вы, вот, господин президент, когда были президентом, говорили, что Конституцию менять нельзя. Он так в своей вот прекрасной манере так развалился, сказал, ну, мадам, ну, люди-то меняются. Нужно меняться со временем.
Мадам уже вот. Падают листья.
То есть, как бы, да, мадам, ну, вот. И вот это вот вся история, да, то есть, как бы, понятно, что Конституция меняться может. Но для того, чтобы она изменилась, нужно, чтобы все-таки кто-то с кем-то договорился. А двухпартийная система, она, в общем, достаточно четко отражает, ну, то есть она и в обществе тоже такая же, да, то есть, как бы, реально кто-то, вот кто-то прям очень за, кто-то очень против. И, к сожалению, вследствие там последних каких-то социоэкономических процессов, да, общество-то очень поляризированное.
И... Может быть, давайте денежки поищем в этом вопросе? Они же там все-таки там, есть.
Да, ну вот, собственно говоря,
очень
мы как
даже
раз...
большие.
Да, да. И как раз вот очень хорошая история с Трампом на конференции той самой ассоциации национальной оружейной. У нас есть наш следующий эксперт на связи.
Да, Александр Домрин, американист, профессор факультета права Высшей школы экономики. Александр Николаевич, здравствуйте.
Татьяна, Алексей, рад вас видеть. Добрый день.
Взаимно.
Да-да, Александр Николаевич, смотрите, вот эта вся история, она все-таки про традиции, она все-таки про свободы и демократию или ее отсутствие, он их вернее, или она все-таки про деньги. На руках 200 миллионов стволов у людей. 17 тысяч предприятий занимается
производством. Это мы про легальные, да? Это мы говорим про белый рынок.
Да-да-да.
А есть еще черный.
А представляете, сколько
то есть,
это денег?
То есть,
да?
Я-то, понятно, за третий вариант. Я считаю, что во всем там такие вот усы, таракани торчат, оружейного лобби, понятное дело.
А я все вас подталкиваю к усам.
Ну, то не надо, они такие длинные, что их видно за километр. Но дело даже как бы вот не в этом. Собственно, я продолжаю задавать один и тот же вопрос. Я его буду задавать сегодня вот и вам тоже. Байден сделал заявление, да, сделал заявление абсолютно очевидно популистское, просто вот до мозга костей. Почему? Только ли, значит, мы сейчас вот в прошлом получасе обсуждали с Владимиром Сергеевичем Васильевым, вот он считает, что это попытка отвлечь население от экономических проблем. Так или иначе, да, вот перетянуть немножко внимание на то, что у нас есть другие проблемы, и в первую очередь это, допустим, ношение оружия, да, поэтому давайте будем говорить о том, что мы запретим сейчас огнестрел, просто вот возьмем и запретим, да, что всем понятно, что это невозможно. Или же все-таки есть какие-то другие причины, есть какие-то связи с тем самым оружейным лобби, о котором мы вот сейчас так аккуратненько разговариваем.
Татьяна Алексеевна, ну, конечно, Владимир Сергеевич доктор экономических наук, поэтому для него важнее такой экономический аспект. А я как юрист вам должен сказать, что, собственно, вопрос, который Алексей в самом начале задал, относительно того, это про права и свободы или это про лобби, и про то, и про другое. Конечно, американцы прекрасно понимают, что вторая поправка к американской конституции такая же священная корова, как и первая.
Конечно. Первая, так это вот я вот, слова, собственно, полчаса говорю о том, что это вот одна из самых, можно сказать, самых важных поправок конституции.
Конечно, да. Как, и ну потом, как? Вы знаете, все-таки на русский мы неправильно переводим это amendments. Это не поправка, это дополнение.
Ну да.
И это первые 10 так называемых поправок, которые не поправки, они ничего не меняют, не меняют в основном тексте американской конституции, они дополняют. Это первые 10 так называемых поправок, это биль о правах.
Угу.
Да, конечно, вот почему, и, кстати, Татьяна, мне тоже больше нравится слово «консерватор», вот почему, например, у консервативной
меня застыдили, елки.
Вот мне еще нравится слово «почвенник». Вот почему у этой...
Так это писатели-почвенники.
Да, ну и, в общем, они отражали, конечно,
состояние
в нашей стране, в Советском Союзе. Да, ну, конечно, о чем говорят республиканцы, консерваторы-почвенники? Они говорят, что Байден, демократы совсем нас хотят разоружить перед государством. И приводят пример, кстати, мы тоже это наблюдали, вот в период расцвета, разгула БЛМ. Когда вы вспомните город Сан-Диего в Калифорнии, русский ресторан, владеет им армянин, идет, значит, по улице эта толпа БЛМщиков, которые громят магазины, грабят, разбивают витрины, да, а тут стоят, тихо стоят, ни на кого не нацеливают калашниковы свои, просто тихо стоят перед этим рестораном, крепкие молодые парни. И да. Все. И ни одно стекло не разбили.
Да, потому что как бы неправильно, да. Неправильно вот, это бить стекла, когда рядом стоят парни с калашниковыми.
Против БЛМа да.
Так-то, так-то в принципе, да, так-то в принципе можно и побить. Так, собственно, вот я все к чему. Ведь тогда я и говорю, что, то есть, вот зачем, в чем логика? Я просто совсем не понимаю, в чем логика, кроме как того, что вот ты как бы сейчас что-то сказал, да? Ведь потому что это, по сути дела, он дает козыри своим оппонентам, огромные козыри. Огромные козыри в ситуации, когда у него нет своих собственных козырей, ему раскидываться-то зачем этим? Ну, то есть, вот...
Это заезженная пластинка, ну а что еще они могут сказать? Республиканцы им отвечают, убивают не оружие, убивают люди.
Конечно.
Да, посмотрите на Японию, на ту же. Там очень строгие правила в отношении владения оружием. Ну, вместо оружия приходят какие-то подонки с топором в школу, убивают детей. Посмотрите на Европу. Ну вот за исключением Швейцарии, ничего не знаю про Швейцарию и про... то, как они там регулируют законодательное владение оружием. Но посмотрите на другие страны Европы, там, когда, скажем, вместо Калашникова или какого-то другого огнестрела, которыми пользуются подонки в Америке, ну, используют автомобили для того, чтобы врезаться в толпу. Или ножи, или мачете, как в Великобритании. Поэтому, да, конечно, экономика тут тоже присутствует. Конечно, это производство очень серьезное. Кстати, калашниковы не закупаются в России. Это контрафактное производство
Давайте я кратенько вклинюсь. Значит, что касается Швейцарии. Да, регуляции в Швейцарии разрешают собственно говоря, регулирование огнестрела позволяет приобретение полуавтоматического и с возможной выдачей разрешения полностью автоматического огнестрельного оружия швейцарским гражданам и иностранцам с постоянной регистрацией в Швейцарии и без нее.
Хорошо. Ну вот, вы знаете, я много раз ведь бывал в Америке, и когда Трамп говорит о том, что нужно посадить охрану, конечно, на входе в школы, на входе в университеты, так где-то они уже ведь сидят. Например, в Нью-Йоркский университет нельзя зайти просто так, с улицы. Потому что перед тобой security, и нужно сказать, куда ты идешь, кому ты идешь.
Это человек, простой вопрос, а что, до сих пор этого нет? Вот я человек, живущий в России.
Ну а что, маленький, подождите, маленький городок, да? Маленький городок, где все друг друга знают. А зачем?
Вот за этим.
Ну, все друг друга знают.
Вот за этим.
Ну, то есть
вот
у тебя вопрос, живет сумасшедший человек где-то, все знают, что он сумасшедший. Вот как он получает оружие, допустим, вот это уже другой вопрос. И я не в плане того, что... То есть я не говорю о том, что там вот этот вот наш юноша, собственно говоря, сумасшедший, хотя...
Городок,
хотя, ну, и городок, ну, не знаю, смотря с чем сравнить. Если с Москвой сравнивать, то, как бы, сколько, 15 тысяч населения, ну не очень большой.
Вот в Одинцово, например, в школах сидят охранники.
А в Одинцово, кстати, я не знаю, сколько населения, но надо посмотреть. Вот.
У нас в Купавне тоже сидят.
Вот о том и речь, а у них нету.
Больше того, оказывается, он уже угрожал расстрелами в школах и изнасилованиями угрожал, оказывается, этот вот товарищ, и показывал свой огнестрел, который вот он купил, эту винтовку, и показывал ее на social media, и как бы все, ну вот... просто, пожалуйста. Но, с другой стороны, опять же, я говорю, то есть мы говорим о Техасе, там, в принципе, ну, огнестрелом никого не удивишь.
Да, вы знаете, когда я в Оклахоме преподавал, это соседний штат, собственно, между Оклахомой и Мексикой, только один штат, Техас. Моя дочь там в школу ходила, не было никакой охраны, хороший городок. В Айове, замечательный белый штат, преступность на нуле. У меня там однажды велосипед угнали. Потому
нашли
что я
сразу?
Я его никогда не пристегивал, но вот... видимо, это был пятница вечер, видимо, какой-то подвыпивший студент укатил. Так вы знаете, мне на следующее утро звонил шериф местный Айва-Сити, интересовался, можно ли дать эту информацию в газету местную, потому что это такое событие. А в Детройте, например, на меня на третий день уже напали из-за того, что я был слишком белый для Детройта. И там есть нетройное убийство за ночь. Об этом и в газетах информации не появится. Поэтому, вы знаете, с одной стороны, конечно, ну, не надо быть Кассандрой для того, чтобы прогнозировать, что будут эти шутинги и дальше продолжаться. С другой стороны, конечно, вы знаете, попытка отмены второй поправки или дальнейшего ужесточения владения огнестрелом, конечно, периодически происходит. И в 86-м году было, и в 94-м. Например, магазины больше 10 патронов не должны быть. Но есть вторичный рынок. Даже не черный рынок, а просто вторичный. У меня есть пистолет, я могу продать его моему товарищу.
А можете на запчасти продать?
Как хочешь. А потом тоже, Татьяна, вы правильно совершенно сказали относительно 3D-принтера, это в первой половине программы.
Да,
потому что я прекрасно помню это в одном из американских триллеров, когда один из главных героев просто из каких-то композитных материалов делает пистолет, который можно пронести через даже в самолет.
Но...
И он не зазвенит. Поэтому, конечно, с точки зрения права, вторая поправка неприкасаема и должна быть таковой.
А извините, как вам, коллеги и эксперты, уважаемые, идея учителям выдать по кольту,
вот,
который Трамп
подождите,
высказал?
А вот самое-то смешное, что, если честно, для меня было шокирующей новостью, что у учителей в Техасе может не быть оружия. Ну, то есть, они же, скорее всего, с ним ходят. То есть, как так получилось, что в этой школе не было ни одного учителя? Мы про Техас говорим. Ну, это вот. Не в Калифорнии. Это в Техасе.
Да, но самый либеральный штат в этом смысле, это, конечно, Массачусетс. Поэтому он всегда за демократов голосует.
Ну да,
этот штат.
Там тоже хорошо.
Вот. Да, я прекрасно помню, например, перевыборы Никсона 72-го года, когда за Никсона республиканцы проголосовали 49 штатов. А против, то есть за его противника МакГоверна, демократа, проголосовал только Массачусетс с братьями Кеннеди и округ Колумбия.
Александр Николаевич, давайте вот тогда с юридической точки зрения. То есть мое личное понимание этой проблемы с точки зрения именно вот как бы того, что же там в первую очередь не так, это вот мы это как раз обсуждали и в перерыве, это то, что в первую очередь нужно причесывать законодательство по штатам. Почему вот этим никто не занимается? То есть мы говорим о каком-то там вот вроде бы как какие-то там послабления или ужесточения, да, но это все вот вроде бы как вот на федеральном уровне, а дальше-то проблема-то в первую очередь в том, что между штатами происходит абсолютный бардак.
Татьяна, ну тоже, смотрите, как это можно сделать. Вот есть такое понятие, как нормативный идеализм. То есть если мы... Это было очевидно в период перестройки, например, нашей. То есть мы примем какой-то закон, и по этому закону все будут жить. Не будут, если это не отвечает настроениям в обществе. Но вот, да, Техас, конечно, штат сугубо вооруженный, и потом в Техасе самое высокое число людей, которые получают смертную казнь, которых казнят. Ну вот, а Баффало, например, это Нью-Йорк. Более чем либеральный штат. Но тоже никто не застрахован от того, чтобы там произошло это чудовищное преступление. А опять-таки, возвращаясь к моему любимому штату Айова, я однажды на пенсию отправлял моего товарища, старшего товарища, мы с ним долгое время дружили, полицейского. Я у него спросил, он уходил на пенсию, сколько раз он пользовался пистолетом. Он говорит, не поверишь, ни разу из кобуры не достал. Вот. Вот, но тем не менее был шутинг и в университете Айовском. 91-й год.
Слушайте, самое страшное, что, ну, то есть, как бы сейчас вот опять же я говорю, как если там выступать в качестве нехорошего человека, который напоминает о всяких разных нестыковках, да, ну, то есть у нас тоже вот тут был буквально как бы не совсем так давно, да, шутинг в Казани. Понятно, что абсолютно исключить фактор человеческий невозможно, да, вот прям на 100%. Но 22 шутинга с начала года. То есть если заняться, если кто-то действительно захочет заняться вот этим вот, и тут как раз вопрос, да, то есть там есть чем заняться. Опять же, я вот внимательно читала предложения Трампа, они на самом деле абсолютно не абсурдные. И даже те предложения, которые он вводил после там вот в свое президентство, когда были массовые шутинги, да, они тоже абсолютно не абсурдные. Ну, то есть давайте запретим какую-то конкретную вещь, да, или давайте приведем в порядок вот это. Так почему же никто не занимается?
Во-первых, из-за того, что Америка все-таки действительно федерация. И поэтому там штат от штата должен регулировать. В том числе продажу оружия или запрет. Хотя есть, конечно, законодательство и на федеральном уровне. Но, Татьяна, вы будете смеяться, но вот, например, вот это вот законодательство американское в отношении огнестрелов, оно действует в отношении огнестрелов. А в обычном американском магазине можно, например, огнемет купить. Огнемет, да, который можно купить в Уолмарте, да, для домашнего пользования, для домашнего развлечения. Home
entertainment. Барбекю приготовить.
Вот чего мне не хватало-то в этой жизни, господи. Когда я всегда говорил, что я никогда не хотела жить в Штатах, я не думала о том, что там можно в магазине купить огнемет. Я только что поняла, что у меня есть теперь мечта.
Да. Ну, собственно, вот эти вот расстрелы, которые происходят, которые будут происходить, это признак того, что общество нездоровое, что очень много сумасшедших, которых не лечат, а которые ходят просто по улицам американских городов, что что-то прогнило в этом королевстве. И просто какими-то, вы знаете, запретами там, на ношение оружия дело не ограничится.
Ну так
как
вот,
бы не пытались демократы
так
его ограничить.
Так в том-то и дело. А зачем? Я говорю, что я понятно, что мне не просто так нравится слово консерватор, потому что я сама на самом деле большой консерватор в каких-то вопросах. Так вот, собственно говоря, опять же, вот мы каждый раз приходим к одному и тому же, к тому, что все, что сейчас исходит от команды Байдена, так или иначе, это какой-то такой небольшой, не то чтобы сюр, да, но это какая-то такая немножко истерика, она не совсем понятная, то есть, окей, у нас выборы, окей, у вас плохие прогнозы, да, но зачем так-то все это вот делать? То есть, ну, предложите что-то конкретное, предложите, например, дополнительные проверки людей с точки зрения адекватности, психологической, просто здоровья психологического, да, при продаже оружия. Но ведь люди же это наверняка поддержат.
Конечно, да.
У демократов сейчас паника, абсолютная беспомощность как в экономике, так и в социальных отношениях, в регулировании социальных отношений. Очевидно совершенно, что как 8 ноября на промежуточных выборах в Конгресс, так и тем более на выборах президентских в 2024 году, у них ставка исключительно на нелегитимные способы проведения своих кандидатов во власть. Что мы видели на примере того, как были украдены выборы у Трампа, у того же.
Ну, они такие полулегитимные получились, как бы. Тут вот...
Невозможно быть полулегитимным. Ну-ка, либо легитимным, либо
это,
нет.
Это у нас невозможно. У нас, как вы знаете, с вами, как это, с точки зрения американской, не демократическое, страшное, вообще ужасное государство. А у них, возможно...
Ну, вот поэтому, вы знаете, на самом деле эти расстрелы, которые периодически происходят, это не более чем производные. Нельзя лечить производное, не пытаясь излечить вообще глубинное поражение американского организма.
Да-да-да.
Вот. Хотя, конечно, какие-то меры могут быть дополнительные приняты. Но демократам это не понравится, БЛМщикам это не понравится. Надо полицию переоснащать, надо полицию укрупнять.
Для
надо
этого
полицию
нужно признать,
поружать.
Но для этого нужно тогда наоборот. Признать, что полиция имеет смысл, а не что ее нужно срочно дефандить и разгонять.
Ну вот, а вы это демократам расскажите.
Ну да, то есть да, это как бы не вариант, в принципе.
Я, кстати, идею компромиссную предлагаю. Смотрите, оружейники оплачивают охрану в школах, например. Вроде, с одной
Алексей,
стороны, не полиция.
Идея, между прочим, мне очень нравится. Да, потому
как
что...
Как нас никто не слышит с той стороны. Сейчас бы такое вообще, можно сказать.
Ну, это очень логично было бы. Другое дело, что мы имеем дело...
Простите, российская пропаганда пытается учить...
Я вмешался в выборы.
Да, вмешиваетесь не просто в выборы, а мы вмешиваемся в святая святых. Мы рассказываем, что делать со второй поправкой. Вот сейчас просто это самое... Ужас.
Я бы, если бы меня продолжали приглашать преподавать в Америку, уже не приглашают. Знаете, куда начали приглашать? Сразу, как только перестали приглашать в Америку.
В Китай.
Ну, да. Так вот, я не стал бы, конечно, русского преподавателя, а американцам что-то предлагать в отношении того, что им делать с собственным законодательством, тем более с Конституцией. Но на самом деле... Мы имеем дело с капиталистическим обществом, собственно, как и Россия, капиталистическое общество. Там, где есть 300% прибыли, то, как еще тот же старик Маркс говорил, да, то нет такого преступления, на которое капиталисты не пойдут. Вот, поэтому, да, нужно делиться. Да, нужно делиться тем же самым оружейщикам, оружейному лобби. Вот это вот то, что называется ассоциация производителей вооружений. Вот, но кто захочет делиться, если тебя к этому не обязывают? Ни демократы, ни республиканцы пока что-то не обязывают.
Ну, тогда и положение оружейников будет не очень. Хотя вот, если я уже говорил Татьяне, если государство становится слабым, то вот эта вся масса стволов на руках. Но ведь на Украине мы это наблюдаем, где людей привязывают к столбу, если у тебя есть Калашников, а у него нет, и тебе он не понравился. Тогда там что же может быть-то? Между штатами хотя бы, там, я не знаю. Люди встанут, просто начнут друг другу стрелять. Это невероятно?
Встанут,
вот
начнут.
Скажите, вы же знаете
Но
ситуацию
пока,
там.
Пока до этого
Слава
не дошло.
Богу.
Теоретически между штатами, как все-таки стейт, это государство. Mm-hmm. Да, и таковыми себя считают, тем более Техас. Это штат одинокой звезды. который на самом деле вообще говорит о том, что он не является... Многие говорят, что,
да, что его надо отделять,
не является,
да,
частью Американской Федерации.
Да-да-да, надо Брексит вот, по-техасски.
Вы знаете, пока все-таки нет признаков того, что между штатами будут разборки. Пока разборки внутри штатов. И где-то, в общем-то, совершенно спокойная жизнь, как в штате Вермонт или в Айове, моей любимой. Mm-hmm. Вот. А где-то лучше, вы знаете, повторюсь, когда на меня на третий день в Детройте средь бела дня напали. Вот, Алексей, вы сегодня уже «Брат 2» вспоминали и Данилу mm-hmm. Багрову. У меня была аналогичная ситуация, когда напали не из-за того, что я русский, а из-за того, что я слишком белый для этого несчастного города под названием Детройт. Ну и что? После этого я больше никогда по улицам Детройта не ходил. Только ездил с друзьями на концерты, например, да? И так же происходит. Все белое население уехало в пригороды в конце 60-х еще. То, что называется white flight. Когда погромы белых начались, это задолго до БЛМ.
Было такое, да.
Да. Вот. И когда в Детройте, например, ну вот там какие-то футбольные мероприятия проходят, хоккейные или концерты, приезжают ребята на машинах из пригорода. Из машины прыгнули в концертный зал, после окончания концерта прыгнули в машину, уехали. Вот
это единственное.
Вот так и прыгают, да. И я дальше, чем с кампуса, больше не уходил. И это был единственный случай в Детройте, когда я преподавал. Когда я испугался мою семью привозить в Америку. Потому что, ну, просто небезопасно белому человеку. Вот такой расклад. И тут дело не в огнестрелах. Тут дело в просто неравенстве в американском обществе,
которое... Вот здесь точку поставим, Александр Николаевич, я извиняюсь.
Спасибо
просто
огромное.
У нас, да, сейчас новости. Александр Домрин, американист, профессор факультета права Высшей школы экономики. Большое вам спасибо.